Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть вторая. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И сегодня на радио Орену мы продолжим с Божьей помощью изучать книгу Иисуса Навина. Мы будем изучать вторую главу. Начнем с первого стиха. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима, двух соглядатаев тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Пошли и пришли в Иерихон, вошли в дом блудницы, которое имя Рахав, и остались ночевать там». В синодальном переводе имя женщины Раав, мы будем ее называть Рахав, как это в масоретском тексте. Для чего Иисус Навин посылает разведчиков? Или даже, вернее, почему он посылает разведчиков? На прошлой неделе, когда мы читали первую главу, мы читали совершенно однозначное обетование, которое Всевышний дал Иисусу Навину. «Всякое место, на которое ступят стоги ног ваших, я дам вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Предашь народу своему сию землю». Вся первая глава полна обетований Всевышнего Иисуса Навину о том, что Всевышний даст ему землю, о том, что будет однозначно успешное завоевание. И все же Иисус Навин сомневается. Иисус Навин сомневается в своих силах, в силах своего народа, и поэтому он посылает в Иерихон двух разведчиков. Это удивительная миссия. Давайте вспомним, как посылал разведчиков Моисей. Для этого почитаем из 13 главы книги Чисел. Всевышний говорит Моше: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человека от колена отцов их пошли, их главных из них». Дальше перечисляется, что Моисей действительно послал глав поколений. И в 18 стихе мы читаем: «И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен он или слаб, малочислен он или малочисленен, и какова земля, на которой они живет, хороша или не худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, точна ли она или таща, есть ли на ней дерева или нет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли сей». То есть мы видим, что Моше послал разведчиков с совершенно четкой формулировкой, задал им, можно сказать, 9 вопросов. Моше послал руководителей колен, от каждого колена, как и Всевышний и говорил им. И 4 стих 13 главы книги Чисел говорит: «Все они мужи главные у сынов Израиля». То есть, во-первых, Моисей послал людей главных из каждого колена. Во-вторых, он послал их с конкретной миссией. В-третьих, а может быть даже это и должно быть во-первых, он послал их по прямому повелению Всевышнего. Иисус Навин посылает двух соглядатаев, двух разведчиков. Посылает он их без какой-то конкретной миссии, говоря: «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Посылает двух совершенно неизвестных людей. Так не посылают разведку. Мы видим, что Иисус Навин, он волнуется, он не полон веры, и поступок его – это поступок маловерующего человека. Два юноши приходят в Иерихон. Видимо, они приходят вечером, входят в дом блудницы по имени Рахав, и оригинальный текст говорит «возлегли там». Это не значит, что они воспользовались Рахав как блудницей, не было близости между ними. Тут нужно сделать такое небольшое историческое отступление и сказать, что еврейское слово «зона», которое здесь используется, оно означает и блудница, и трактирщица, хозяйка постоялого двора. Обычно вот хозяйки постоялого двора в этом регионе бывало так, что они занимались и блудом. Это тот самый случай. Само слово «зона» означает «лазун», «кормить», «кормящая», «кормилица». И в то же время означает и «блуд», ходить за кем-то, ходить во след кого-то. То есть такое многозначное слово. В этом мы еще будем возвращаться во время изучения этой главы. Так или иначе, двое пришли в дом Рахав на ночлег. Очень странная, опять же, миссия для разведчиков. Наш друг и учитель Иосиф Флавий, историк, близко, хорошо знавший историю II века и знавший еврейскую традицию того времени, говорит о том, что они весь день ходили, высматривали стены, рассматривали подходы, а только под вечер они зашли в дом Рахав, но Писание не подтверждает такой подход. Уже во втором стихе мы видим, насколько успешной оказалась эта операция по засыланию разведчиков в Иерихо. Мы читаем. «И сказано было царю Иерихонскому, вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Мы видим, что сразу же царь Иерихонский узнал об этой разведывательной миссии. Миссия провалена. Царю доложили, какие-то люди из сынов Израиля пришли ночью, кто пришел, для чего пришел, все царь знает. Царь Иерихонский посылает к Рахав присылает к Рахав посланников, говорит ей, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Да? Обратите внимание, что сначала во втором стихе высмотреть землю, теперь высмотреть всю землю. Нарастает паника, но обратим внимание еще на одну деталь. Есть какой-то двойной смысл в том, что говорит Иерихонский царь Рахав. Он говорит, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом. В русском переводе смысл слов теряется. В оригинале люди «бау элайх», пришедших к тебе, означает «войти к блуднице». А «бау левейтех», вошли в твой дом, означает «пришли к тебе на постоялый двор». Царь Иерихонский оставляет для Рахав варианты для выбора, оставляет вообще варианты предположения, для чего эти люди пришли к ней в дом. Женщина взяла двух человек и скрыла их, и сказала, точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять врата, тогда они ушли, не знаю, куда пошли, гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Вот интересно, представьте себе ситуацию. Ночью в дом к Рахав стучатся люди, посланники царя, и Рахав говорит им, узнав, зачем они пришли, подождите секундочку. Сама идет в дом, прячет людей в снопах льна на кровле, возвращается и говорит, были, приходили ко мне люди, она использует первый вариант из того, что предложил царь, приходили ко мне как к блуднице, а это значит, не остались ночевать и пошли дальше. Но перед закрытием ворот они спешно ретировались, и не знаю, куда они пошли от меня, не знаю, ничего не знаю, вот не знаю, что за люди, не знаю, откуда они, не знаю, куда они пошли. Могла ли Рахав так вот остановить события, пойти и спрятать разведчиков? Разумеется, не могла. Поэтому мудрецы, комментаторы, толкователи текста предполагают, что Рахав знала заранее о том, что придут к ней искать этих людей, заранее их спрятала. И даже высказывается предположение, что Рахав сама и подстроила это, то есть сама доложила царю Иерихонскому, что к ней пришли такие люди. Есть еще одна маленькая деталь, на которую стоит обратить внимание. В 6 стихе «и скрыла их» в оригинальном тексте стоит глагол «тацпинеху», «спрятала его» в единственном числе. И этот глагол используется в Писании всего 2 раза. Один раз здесь, а второй раз в истории о ковчеге, когда мать Моисея кладет его в ковчег. И глагол этот здесь нагнетает, как бы рисует ситуацию, что эти 2 разведчика словно младенцы в ее руках.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 2. На радио. Орену.
И вот не знающая, ничего не знающая Рахав посылает людей царя гнаться по дороге к Иордану. А сама поднимается к ним на кровлю, и тут она превращается в знающую Рахав. Она говорит, 9 стих, «Знаю, что Господь отдал вам землю сию, ибо вы навели на нас ужас, и все жители сей земли пришли в робость». И здесь опять-таки очень интересно, что Рахав предстает здесь не просто человеком знающим, а человеком очень знающим. В израильской школе, примерно в 3 классе, дети учат песни моря, песни, которую воспел Моисей при переходе через море, 15 глава книги «Исход» или на иврите книги «Шмот». Там речь идет о том, что народы пришли в трепет, и о том, что ужас охватил всей земли, и все пришли в робость. И в 9 стихе 2 главы книги Иисуса Навина явная аллюзия на вот эту песню на море. Настолько знающим человеком проявляется здесь Рахав. Она рассказывает о том, как она слышала, что она слышала. «Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с царями за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили». Здесь мы видим, что Рахав уже представляется знающим человеком, знает еврейскую историю, знает все события, но мы обратим внимание на такую важную фразу «мы слышали». Вообще все народы вокруг слышали о том, какие события происходят. Все народы вокруг знали были в курсе, что происходит с Израилем, но только Рахав и еще один человек, Итро, Яфор, то есть Моше, они сделали какие-то выводы из того, что услышали. Яфор, тесть Моше и Рахав – это образы в еврейской традиции, образы язычников, которые, через увидев то, что Всевышний делает с народом Израиля, прониклись пониманием замысла Всевышнего и прониклись желанием прийти и поселиться в соседстве с Израилем, прилепиться к народу того Бога, который сотворил все это. Сказав все это, Рахав, собственно, предлагает им сделку, делает предложение, от которого трудно отказаться. Рахав говорит своим гостям такие слова: «Итак, поклянитесь мне Господом Богом вашим, что как я сделал вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите наши души от смерти». Рахав совершает равную, на ее взгляд, сделку. Она умеет подать это как равную сделку, в результате которой спасает, наверное, половину жителей города Иерихо и способствует появлению палестинской, то есть иерихонской, проблемы. Тут разведчики впервые за всю главу, впервые за всю свою миссию, наконец-то открывают уста и говорят ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы ныне не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину, пообещали ей, что они принимают ее предложение». После этого она спускает их на веревке через окно. Дом ее был в городской стене. Она жила в стене. Очень много домов в старых городах так строились понад стеной. Как бы стена разделялась такими столбовыми домами, и в стене были дома. И вот она спускает их на веревке через окно и сказала им, она дает им точные инструкции. Представьте себе, она их спустила по веревке и говорит им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами». То есть она посылает их в направление обратно Иордану, а после пойдете в путь ваш. И спустила их, и люди говорят ей, начинается перекличка, они кричат ей на стену, ночь, кричат ей: «Душа наша вместо нас да будет предана смерти, если вы...» Простите, они говорят ей: «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку, красную веревку, через которую ты нас спустила, а отца твоего и матери твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой». Здесь красная нить, перевязанная через окно, червленая веревка. Это очень интересный предмет, потому что напоминает некоторой аллюзией кровь на косяках во время Песаха, во время выхода из Египта, которая тоже была символом спасения. Мимо этого дома проходили. И я думаю, что совершенно не зря в данном случае разведчики выбрали, и автор включил это в описание, в книгу Иисуса Навина. Важная деталь, потому что важная аллюзия на знамение спасения. Вот так, в общем-то, закончилась миссия разведчиков. Разведчики покинули Иерихон. И вот фразу, которую мы рассматриваем, они кричат уже со стен города. Она отсылает их, 21 стих. «Да будет по словам ваших». И отпустила их, они пошли. Она привязала к окну червленную веревку, сразу же привязала, не дожидаясь, пока они еще будут что-то завоевывать. Они досконально слушаются ее инструкции. Они пришли на гору, пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. А гнавшиеся, естественно, искали их и не нашли. Таким образом, 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось, рассказали ему о этой разведывательной миссии и сказали Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Каков результат этой разведывательной миссии, мы можем видеть, что на самом деле результата никакого нет, кроме того, что Рахав оказалась присоединенной со всей своей семьей к народу Израиля, и родилась действительно проблема инородного населения в Израиле. Вместо того, чтобы получить в свое распоряжение совершенно пустую землю, Израиль уже сразу же получает род Рахав, и в 6 главе, в 24 стихе мы читаем, что Иисус оставил в живых Рахав, блудницу, и дом отца ее, и всех, которых у нее были. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что укрыла посланных, которых послал Иисус для восмотрения Иерихона. Проблема инородцев в Израиле, проблема нечистой земли Израиля, связана с отпадением Израиля от следования Слову Всевышнего. Еврейские мудрецы, еврейские комментаторы видят в этом некое постоянство. Народ Израиля уходит в изгнание, в рассеяние, для того, чтобы жить среди язычников, и для того, чтобы делать прозелитов, делать геров, нести свет Торы в мир. Через падение Израиля свет язычникам, так видят это мудрецы. Мы можем сказать, что такой же подход мы видим и у апостола Павла, который говорит об этом в послании к римлянам. Он говорит в 11 главе 11 стих: «От их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность». Эта глава, этот стих, он грамматически немного сложен, и из греческого текста и из русского текста невозможно понять, в ком именно Всевышний планирует возбуждать ревность. Из текста можно понять, что падение Израиля вызывает ревность у язычников, или спасение язычников вызывает ревность у Израиля. Я думаю, что это 2 взаимопроникающих, 2 близких по роду процесса. Наблюдая то, как Всевышний поступает с Израилем, наблюдая эти сложные переплетенные отношения Всевышнего и Израиля, язычники могут ревновать о таких же отношениях со Всевышним. Собственно, мы видим это в словах, которые говорит в нашей главе, говорит Рахав. По сути, Рахав тоже говорит о ревности, о том, что она понимает, что ее народ не имеет таких отношений со Всевышним, поэтому он будет оставлен ради Израиля, изгнан с земли, ему придется уйти. Эта ревность побуждает Рахав искать союза с Израилем и через это союза с Богом Израиля, потому что уже в тексте Иисуса Навина, в тексте второй главы, мы видим, что она говорит о Боге Израиля. В 10 стихе, в 9 стихе она говорит: «Я знаю, что Господь отдал вам землю сию». В 10 стихе говорит: «Мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря». И в 12 стихе она говорит: «Итак, поклянитесь мне Господом». Синодальный перевод добавляет: «Богом нашим». И через вот эти вот отношения, через слышание о делах Божьих в среде Израиля, Рахав имеет ревность присоединиться к народу Израиля. Но мы-то знаем, что народ Израиля имел обетование войти в пустую землю. У Рахав не было никаких шансов просто так взять и присоединиться к земле, если бы не падение, в некотором смысле, Иешуа, сына Навина, Иисуса Навина, если бы он не поступил, как должен поступать неверующий человек. Послал разведчиков, разведчики попали в опасность. Через эту опасность есть возможность у Рахав присоединиться к народу. И вот этот отпадший Израиль, который служит народу, лейтмотив Писания, мы, изучая Писание, встретим это еще не один раз. Вот такова вторая глава книги Иисуса Навина. На радио Рену с вами был Александр Бленд. Большое спасибо, что были со мной.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть вторая. На радио Орену.